В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии независимый политик Владимир Рыжков. Телефоны прямого эфира 8 800 222 12, бесплатные для жителей всех регионов России. Телефон пейджера в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну, давайте начнем с того, чем закончились новости. Там была упомянута как раз Киргизия, которая надеется преодолеть кризис с помощью российского кредита. Наш гость Владимир Рыжков на днях побывал в Бишкеке. Как же живет Киргизия, эта бедная страна, которая гордо выгоняет американскую военную базу, наверное, пополнявшую как-то местный бюджет, через который снабжались войска в Афганистане ради якобы 2 миллиардов российского кредита, Владимир Александрович?
Там не совсем такие цифры, начну уж тогда с цифр. Я действительно только что был в Бишкеке, провел там три очень интересных и насыщенных дня. Много общался с местными политиками, экспертами. Получил достаточно такое, на мой взгляд, цельное представление об этой республике. Начнем с американцев. Американцы, конечно, платили. Значит, во-первых, они платили порядка 63 миллионов долларов ежегодно, собственно говоря, за саму базу, ее содержание и так далее, и так далее. Плюс там набегало еще по другим программам сопутствующим еще примерно столько же. То есть где-то 120-150 миллионов долларов, и эту цифру назвал не так давно Петреус, который сейчас координирует американские военные силы в этом регионе, они получали в свой бюджет. Значит, что такое для Киргизии 120-150 миллионов долларов? Это много, потому что весь бюджет Киргизии порядка 500 миллионов долларов. Но Россия предложила гораздо больше. И, во-первых, Россия предложила безвозмездную помощь 150 миллионов долларов. Это уже равнозначно американской сумме всей, да, максимальной. Во-вторых, Россия дает, пообещала дать 300 миллионов долларов в ближайшее время льготный кредит. Льготный кредит – это кредит по низкий процент и с большими сроками погашения. И, кстати говоря, как показывает практика 90-х, 2000-х годов, они обычно списываются. Вот, кстати говоря, вот эти 150 миллионов безвозмездной помощи – это фактически списание долга Киргизии перед Россией, которое на сегодняшний день оценивается в 180 миллионов долларов. И плюс, действительно, сверх этого, то есть сверх 150 и сверх 300, которые поступят в Киргизию живыми деньгами, еще есть договоренность, она была достигнута на встрече Курманбека Бакиева и Дмитрия Медведева в начале февраля в Москве, о выделении 2 миллиардов долларов на проекты. Речь идет о гидроэлектростанции, речь идет о дорогах, речь идет об энергетике и так далее. Поэтому это, ну, примерно на порядок.
Ну, это просто купили, значит, страну, получается.
Ну, если страна продается, чего ее не покупать?
Вот есть. Монголия тоже вот. 300 миллионов
поэтому,
долларов
да, поэтому Россия предложила гораздо больше. Видимо, американцы ставки не подняли, а Россия подняла ставки. И действительно, это очень сильно поможет Киргизии. Вот мои впечатления такие. Действительно, страна очень бедная. Чрезвычайно бедные. То есть там, скажем, зарплата 30, 50, 70 долларов в месяц, это уже нормальная зарплата. Просто чтобы сориентироваться, да. А вся страна сидит без электричества. То есть в южной, на юге Киргизии, город Ош, вот в той части, там на 14, 12 часов, 14 часов ежедневно отключают электричество. А на севере тоже на много часов, на 6, на 8 часов даже на Иссык-Куле отключают. Даже, уж казалось бы, столица Бишкек, даже на окраинах Бишкека и в пригородах Бишкека тоже почти ежедневное отключение электричества. Поэтому ситуация там крайне плачевная, экономики почти нет никакой самостоятельной, еле-еле теплится сельское хозяйство, еле-еле теплится туризм, очень слабенькая промышленность, которая развалилась. Вот, поэтому для Киргизии помощь России, она действительно...
Ну, а для России? Россия в кризис богатая, чтобы покупать и Киргизию, и Монголию, и там еще кого-то.
Ну, что тут сказать? Пока на сегодняшний день для нас 150 миллионов долларов и 300 миллионов долларов, и даже сверх этого 2 миллиарда долларов, которые же не в один день надо заплатить, это же проекты, это не решающая цифра. То есть 2 миллиарда долларов на фоне наших пока еще остающихся резервов валютных в 380 миллиардов долларов, это не принципиальная сумма. Тем более, что это идет крупная геополитическая игра. Американцы все последние годы работали на то, чтобы ушли российские базы из Приднестровья, чтобы российские базы ушли из Грузии. Они этого практически добились. Вот. А Россия симметрично добилась того, что сначала Узбекистан после известных андижанских событий вернулся в ОДКБ, и база американская ушла из Узбекистана. Теперь такое же решение, я, кстати, напомню, что это решение о выводе баз американских было принято на саммите ШОС в 2005 году. И оно выполняется. И в данном случае уже Бакиев, он причем все открыто делал. Он в Москве объявил о том, что вот Москва нам дает денег, а мы базу выведем. А после этого он вернулся в Бишкек, буквально через 3 дня, по-моему, внес законопроект о расторжении договора о размещении баз в парламент. Уже 19 февраля киргизский парламент принял это решение, а это означает, что срок пошел, часы тикают. Это означает, что американская... Я, кстати, ее видел, там, когда выезжаешь из международного аэропорта Манас, слева эта база, ее хорошо видно, она пользуется теми же полосами взлетно-посадочными, что и гражданская авиация. Вот, она 20 августа должна выйти.
Но идея в том, чтобы монополизировать снабжение или в значительной степени монополизировать снабжение американских войск и других войск коалиции в Афганистане.
Я думаю, там несколько идей.
Чтобы не было пути через
Киргизию. Первая главная идея – это расквитаться. Вы наши базы выдавливаете, мы ваши базы выдавливаем. Это классическая такая дипломатическая игра.
За счет налогоплательщиков, да?
Классическая. Ну, так а что, и американцы за счет налогоплательщиков активность проявляют.
Всегда сравним бюджеты, да?
Вот. Ну, я думаю, что у них бюджет это побольше в общей сложности. Вот. Не в данном случае, а в общей сложности. Это первая игра, то есть симметричный ответ. Вы наши базы, мы ваши базы. Во-вторых, это, безусловно, повышает вес России на предстоящих переговорах Обамы и Медведева в Лондоне. Понятно, что Обама ведь сказал, что для меня главный приоритет – это не Ирак, а Афганистан. Из Афганистана уже, по-моему, 2/3 солдат уйдут до конца этого года. Но многие из них пойдут на север, в Афганистан. Сейчас в Афганистане 38 тысяч американских военных. К концу этого года будет 55 тысяч американских военных. Их надо кормить, снабжать, заправлять, ремонтировать, обувать, одевать. Это огромные потоки материально-технических средств. Сейчас 70% идет через Пакистан. Мы все знаем, что там происходит. Их там взрывают на перевалах, обстреливают склады, пускают под откос автоэшелоны. Плохо им в Пакистане. Поэтому здесь у России очень сильная переговорная позиция, и она может сказать: ребят, ну давайте поговорим. Как вы будете, чего вы будете. Тем более недавно вот прошел эшелон первый с грузами для американского контингента. То есть это повышает, это, во-первых, Россия расквиталась за свои базы, во-вторых, это повышает переговорный вес перед новой американской администрацией. Но, что интересно, это очень сильно повлияет на внутреннюю ситуацию в Киргизии, потому что в Кыргызстане ситуация аховая. Сейчас она еще усугубляется, потому что у них же, я такую цифру встретил, что если взять кыргызстанцев в возрасте от 80 до 35 лет, от 18, прошу прощения, до 35 лет, то есть самый цветущий возраст, 83% из них работает за пределами страны. Это главным образом Россия, в том числе и в Москве их море, Казахстан соседний и так далее. Сейчас они начали возвращаться, они теряют работу в России, в Казахстане. Из Узбекистана сейчас тоже, по-моему, там выдворяют. Ну, там сложные очень отношения. И в результате эти люди возвращаются домой, а там-то работы нет, а доходов нет. Поэтому в данном случае что сделал Бакиев? Это, на самом деле, блестящая комбинация. Это блестящая комбинация Кремля, с одной стороны, который добился усиления своих геополитических... Это объективно надо сказать, резкого усиления
в этом регионе. Ну, если заплатят. Бывает же, что, знаете, как...
Сообщаю, что уже профильный комитет Госдумы эти поправки одобрил. Это произошло еще, по-моему, даже в конце февраля, начале марта. И этот пакет помощи вот сейчас будет внесен правительством в Государственную Думу в рамках пересмотренного бюджета. Поэтому, когда меня в Бишкеке спрашивали, а не обманет ли Москва, я говорил, что вряд ли обманет, потому что процесс уже утвержден, и в Думе уже все готово. Просто сейчас ждут нового бюджета, который сейчас Путин и Кудрин внесут. Дума проголосует, и деньги сразу поступят. Так вот, возвращаясь к Бакиеву. Для Бакиева это просто спасительный круг. Это просто вот выручили. Потому что у них там запутанная ситуация с выборами президентскими. Юридически возможны два варианта. Либо октябрь этого года, либо лето будущего года. Сейчас там это решает Конституционный суд. В любом случае, Бакиев уже объявил. Кстати, тоже интересно, после возвращения из Москвы, что он идет на второй срок. И тут ему прощается российский долг 180 миллионов. Тут к нему подъезжает 300-миллионный льготный кредит в долларах. А это фактически годовой бюджет.
Можно кормить то самое население,
можно
которое
спокойно,
вот возвращается.
Спокойно платить зарплаты, пенсии, можно спокойно обеспечить электричество, можно спокойно закупить уголь, газ. То есть Бакиев остается у власти с большой долей вероятности, Москва решает свои задачи, поэтому это такая достаточно блестящая, я должен сказать, операция для обеих сторон, и это такая win-win-game, когда выиграли обе стороны, то есть выиграл Бакиев, он резко укрепил свои позиции, и выиграл Кремль, который резко укрепил свои
Владимир
позиции.
Александр Ильич, а как там с оппозицией? Вот революция известна, хоть и революция РОС, обычно пожирает своих детей. Вот там главу МИДа обвиняют в участии в убийстве, там только что погиб глава администрации президента, недавно уволился. Уволенный, да, в странной, да, автокатастрофе. Ну, есть там не клановая, а идейная, например, оппозиция?
Вот с идеями там очень плохо.
А с кланами хорошо?
А с кланами там очень хорошо. Мне сами... Я очень много, я два дня вот только и делал, что разговаривал с молодыми людьми, с политиками, с водителем, который меня там привозил, отвозил. Получил определенный срез общественного мнения. Очень клановое общество по-прежнему. Они там делят себя на иссык-кульцев, ошцев, талассцев, бишкекцев. Очень сильные клановые связи. По-прежнему есть институт старейшин, сильные роды. И это, ну, например, про Бакиева, у него то ли 7, то ли 8 братьев у президента Кыргызстана.
Все пристроены?
Все пристроены и все курируют какие-то ведомства. Например, один из его братьев, просто имя сейчас не помню, он курирует силовые структуры.
Ну что, в России по-другому, вот, что ли? Тоже пристраивают
родственников. В России все-таки питерские чекисты. У нас более европейская модель. А там просто родственники. Вот. Поэтому оппозиция там крайне раздробленная, даже хуже, чем в России. Идейных каких-то основ там я не заметил. В основном это интересы определенных кланов. Гигантские амбиции, каждый мнит себя Наполеоном. При этом режим очень авторитарный и становится все более авторитарным. В 2007 году была отменена, Конституционный суд отменил Конституцию, которая была принята после Тюльпановой революции. Тут же Бакиев распустил парламент. Тут же провел выборы и референдум по своему варианту Конституции, естественно, с резким усилением президентской власти. У них сейчас, как у нас, партия Ак-Жол, это как у нас Единая Россия. У нее из 90 мест в парламенте 71, это более 80%, 11 коммунистов и 8 социал-демократов, с одним из которых я очень много там пообщался. Вот. То есть абсолютное доминирование. Парламент однопалатный, в нем 80% президентская партия.
В общем, похоже на Россию.
Телевидение. У них был после Тюльпановой революции принят закон об общественном телевидении. Он уже отменен. Уже руководство телевидения назначает президент. Президент назначает там всех абсолютно. Это даже в каком-то смысле хуже, чем у нас, примерно как у Лукашенко. Дальше. Очень много таких параллелей откровенных. Ну, например, сейчас они обсуждают закон о неправительственных организациях с тем, чтобы резко ужесточить государственный контроль над ними. У них тоже, как и у нас, был принят новый закон о митингах. Теперь для того, чтобы провести митинг или встречу с избирателями, или в клубе, нужно разрешение.
То есть, в общем, суверенная демократия.
Да, более того, мне говорили там, уж не знаю, правда или нет, но похоже на правду, что уже полтора года у Бакиева сидят консультанты из Москвы, присланные отсюда, которые помогают ему выстроить вертикаль власти, суверенную демократию в кавычках и так далее.
Ну, слушайте, он вот он выстроил свою, да, суверенную демократию, да, да. Поэтому, кормиться поэтому... будет пока за счет России. Ну, а Россия, она выстроила тоже суверенную демократию, вот только непонятно, как она будет кормиться. Посмотрите на все крупнейшие компании, все в долгах, как в шелку, Фридман требует деньги с Дерипаски, Дмитрий Медведев вызывает к себе, я так понимаю, владельца Альфа-банка и требует, чтобы тот не разорял фирмы господина Дерипаски. В общем, какая-то ситуация это достаточно такая нервная, да, смотрите. Ну, и при этом, ну, будем кормить Киргизию.
Опять-таки, вот по поводу Киргизии...
Хорошо,
здесь,
и
здесь
Монголию.
Так, если весь мир...
А также какие-нибудь другие полезные
мир,
страны.
Если весь мир играет по этим правилам, не только Россия, но весь мир играет по этим правилам, то... Россия тоже в них играет. Поэтому я тут не могу сказать, что вот мы одни такие негодяи, а кругом ходят Робин Гуды с Дон Кихотами и не покупают маленькие страны, когда те оказываются в затруднительном положении. пока это не критически для нас деньги. И, кстати, по Монголии, я очень рад, что там идет сближение с Монголией. Как сосед Монголии могу сказать, что мы ее почти потеряли в последние годы. Дай бог, если мы восстановим наши отношения с ней. Что касается России, пока это все такие грозовые сполохи за горизонтом. Вот то, что мы сейчас видим. Потому что пока у государства огромные остаются резервы для того, чтобы купировать вот эти проблемы. Пока может Дмитрий Анатольевич Медведев пригласить к себе Михаила Маратовича Фридмана, главу Альфа-банка и вообще этого холдинга, и сказать: Михаил Маратович, слушай, ну не кошмарь Олега Владимировича Дерипаску. Тут скажут: да как не кошмарить, он мне должен миллиард долларов, а у меня у самого проблемы. У меня тоже промышленное предприятие, и мне тоже
нужно... А тот ему скажет: ну мы же новым толком-то тебе одолжили.
А тот ему скажет: старик, все понимаю, поможем. Давай договоримся так. Вот ты не кошмаришь с этим миллиардом Дерипаску с Русалом, а мы тебе поможем в Альфа-банк закачать.
Но это очередь, то есть, за пока... помощью, она же такая,
она большая,
длинная.
Она большая, но пока еще и машина, так сказать, большая. Ну
вот АвтоВАЗ я сегодня смотрю. АвтоВАЗ,
да.
Смотрите,
тоже.
Долги 44 миллиарда рублей, 60% активов компании в залоге. Поставщики требуют денег, но это же катастрофа, понимаете? Просто
нет, катастрофа наступит только тогда, когда в казне кончатся деньги. Вот тогда наступит катастрофа. На сегодняшний день мы можем говорить о том, что катастрофа может быть, потому что уже Россия порядка 40% золотовалютных резервов растратила с сентября месяца, начиная с момента кризиса. А потом испугались. Вот я вообще делю нашу антикризисную политику до Нового года и после Нового года. До Нового года раздавали деньги не глядя, после Нового года никому не дают, потому что увидели, что такими темпами к лету резервы кончатся. И эксперты говорили о том, что такими темпами как раз вот на День России 12 июня страна будет банкротом. Осознали это, сейчас подужались, но когда подужались, начали нарастать другие проблемы. Неплатежи.
Безработица.
Безработица. Долги. Поэтому сейчас вот я с большим интересом жду двух документов, которые пока только про них говорят, показывают какие-то, так сказать, отдельные их кусочки. Это фактически новый бюджет на 2009 год, который должно рассмотреть правительство, было месяц назад, но, видимо, не могут никак согласовать, поэтому пока даже... Ну,
да, воюют
Да, на этой неделе, я думаю, его рассмотрят, и мы тогда поймем вообще стратегию правительства. И второй документ, о котором сказал Медведев, он сказал: ну, напишите программу-то русским языком. Действительно, мы единственная из, там, не знаю, из первых 20 крупных экономик мира, у которой нет антикризисной программы. Есть план Обамы опубликованный, есть план Брауна, есть план Ангелы Меркель, есть план Саркози. У каждой крупной... Да, китайцы, кстати, очень внятную программу приняли. И вот недавно Вэн Цзябао ее дополнительно доложил в СНП, Всекитайском совете народных представителей. У нас программы нет. У нас есть в ноябрьские 55 пунктов, которые были утверждены Путиным, 55 пунктов поручений министерствам, ведомствам. Но программы, где были бы расставлены, как у китайцев, четкие приоритеты, вот у китайцев 5 приоритетов, любой человек может их найти. Да, это стимулирование внутреннего спроса, закупка по упавшим ценам современного технологического оборудования, расширение социальных программ для того, чтобы подхлестнуть опять внутренний спрос, поддержка стабильности банковской системы и инфраструктурные проекты. Все понятно. 5 пунктов китайской программы.
Ну вот один у России, пункт сегодня есть у России.
Нет, у России есть, нет никаких пунктов, потому что у нас все это хаотично. У нас
Владимир,
за последние 6 месяцев...
Медведев объявил же, что, несмотря на финансовые проблемы, полностью сохранится объем средств на перевооружение армии и флота. Вот видите, тоже антикризисная мера.
Вот
помощь
раз,
оборонным предприятиям,
вот
сохранение рабочих мест и зарплат.
Как раз это и говорит о том, что программы нет. Потому что, например, китайцы, они не говорят о том, что полностью сохранится оборонные заказы и так далее. Им хватает ума понять, что в условиях, когда резко, почти процентов на 30-40 упал китайский экспорт, основа их экономики, соответственно, обвалился импорт. И они уже сейчас почти в открытую говорят, что им не удастся выйти на 8% роста в этом году, потому что ситуация развивается намного хуже, чем они прогнозировали в конце прошлого года. Китайцы назвали 5 приоритетов, я их назвал. Они совершенно четкие, логичные, понятные. У нас Сегодня говорят, сохраним все социальные расходы, завтра говорят, сохраним все оборонные расходы, послезавтра скажут, сохраним все расходы на поддержание рыбной отрасли.
Но регионально это бюджет режут при этом. Вот собираются сейчас законодательные собрания и режут.
Но, а куда им деваться? А куда им деваться?
При если, том, что говорится в центре.
Если я, например, был недавно в Санкт-Петербурге, и мне рассказали там люди весьма компетентные, что в Питере на 30-40% ожидаемое падение доходов, и уже то, что видно по факту. И Питер, кстати, надо отдать должное Валентине Матвиенко, здесь она молодец, она первая из губернаторов страны, вовремя изменила бюджет. В России, я хочу еще на одну абсурдную ситуацию, заканчивается скоро уже март месяц, первый квартал, мы живем по бюджету, который не имеет никакого отношения к реальности. У нас бюджет до сих пор, я обращаю внимание нашей аудитории, посчитан на $95 за баррель. Понимаете? Это медлительность, это неэффективность и отсутствие приоритетов в работе нашего правительства.
Ну, давайте мы, слушатели, успеем до перерыва. Олег из Бежецка, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рожкову.
Здравствуйте. А вот мне, да и многим другим тоже кажется странным, что российское правительство так бездарно раскидывается деньгами. То на помощь другим странам, то на помощь нищим олигархам и бедным банкам. Хотя экономика страны находится в столь удручающем состоянии. И какова позиция по этому вопросу у российской оппозиции, в частности, у «Солидарности»?
Я думаю, что есть позиция у «Солидарности». И, по-моему, они вот сейчас опубликовали, по крайней мере, не знаю за всю «Солидарность», но Борис Немцов и Владимир Милов, они опубликовали доклад «Путин и кризис», где достаточно жесткая критика действий правительства и есть набор предложений. Я, со своей стороны, один из инициаторов создания общественной антикризисной инициативы. Мы собрались в ноябре, активно принимают участие Михаил Сергеевич Горбачев, Александр Лебедев, Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев, Евгений Гантмахер, еще целый ряд, Андрей Черепанов, еще целый ряд достаточно авторитетных в нашей стране экспертов. И мы в декабре опубликовали свою антикризисную программу. Там 15 основных принципиальных пунктов. Вы можете ознакомиться на моем сайте или в газете «Ведомости» в январе публиковала и так далее. Поэтому у нас есть внятный ответ, у нас есть приоритеты. Мы приоритет отдаем сокращению государственных расходов, но не всех. Не всех, потому что те расходы, которые стимулируют внутренний спрос, нельзя сокращать. Мы говорим прежде всего о сокращении расходов на госаппарат. Я хочу напомнить, что в тучные нефтяные годы госаппарат в России вырос на 70%, на 700 тысяч человек выросла армия чиновников. Мы говорим о прозрачности всех госзакупок и инвестиционных программ, то, что делает Обама. Он открыл сайт, и можно каждый цент, каждый доллар антикризисной программы видеть в ежедневном режиме онлайн на сайте Барака Обамы. Почему нам этого не сделать? Мы резко повысим эффективность госрасходов. Мы настаиваем на замораживании тарифов естественных монополий, потому что абсурд, когда в условиях обвала экономики тарифы монополий растут, когда дешевеет металл, когда все дешевеет, абсурд, когда растет. Мы настаиваем на активной антимонопольной политике и так далее. То есть у оппозиции есть внятная квалифицированная альтернативная программа.
Ну что ж, мы поговорим о действиях оппозиции после выпуска новостей Радио Свобода, а я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Главная тема – языковые реформы в странах Восточной Европы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщает корреспондент Радио Свобода. В пятницу адвокаты бывших руководителей компании «ЮКОС» представили ходатайство о прекращении разбирательства по одному из эпизодов дела о хищении акций Восточной нефтяной компании за истечением срока давности. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и, прежде всего, повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Медведев отметил, что попытки расширения НАТО, локальные кризисы и международный терроризм обостряют военно-политическую обстановку в мире и требуют повышения боеготовности войск. Президент Мадагаскара Марк Раваломанана заявил об уходе с поста главы государства и передал власть военным. В понедельник армейские части захватили президентский дворец в столице Антананариву, выступив на стороне лидера оппозиции Эндри Раджиелины. Конституционный суд России во вторник признал незаконным повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция российской газеты направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. По закону партии, набравшие менее 3% голосов, должны заплатить за рекламу по 3 с небольшим миллиона рублей. В Саратове состоялся пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, на которого 5 марта было совершено нападение. Журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. Коллеги связывают нападение с профессиональной деятельностью Рогожина.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Владимир Рыжков, независимый политик. И с нами по телефону из Сочи Борис Немцов, который претендует на участие в выборах мэра Сочи. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, каждый день приносит новые сообщения о новых и новых участниках выборов мэра Сочи. Вот руководитель сочинского отделения компартии Юрий Цганя сдал документы для выдвижения. Вот Борис Немцов, который с нами, политик и бизнесмен Александр Лебедев собирается. Еще депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой. Правда, они так и не дошли до избиркома. «Справедливая Россия» заявила, что выдвинет аж 2 кандидатов. Правда, не называют кого, но говорят о некой Ольге Марковской, видимо, из горсовета Сочи, и фигуристе Евгении Плющенко, которого, кстати, в ближайшее время могут лишить полномочий депутата Заксобрания Санкт-Петербурга, так что у него, видимо, освобождается свободное время. Сегодня Бориса Немцова, я тут прочитал в новостях, не пустили на какой-то съезд предпринимателей. Борис, здравствуйте.
Да, добрый
что
вечер.
Что вы там пострадали? Да.
Что?
Вы там пострадали, вас куда-то не пускают уже?
Ну, тут обстановка даже для Москвы кажется такой дикой и невероятной, да, то есть здесь полная блокада. Здесь творится такой кубанский произвол, да, есть даже специальный термин, это насилие кубаноидов. Здесь Сочи хотят превратить в станицу, хотя Сочи – это город федерального значения, он с советских времен был всесоюзной здравницей. Здесь творится полный произвол, вакханалия, здесь 4 мэра поменялось за последний год, и, собственно, люди ко мне обратились, чтобы я навел здесь порядок, ровно потому, что они уже устали от всего этого безобразия, от коррупции, произвола, чванства, цинизма и так
далее.
Слушайте,
а вас туда с милицией куда-то не пускают, я так понимаю?
Нет, смотрите, у них сегодня в Зимнем театре должна была состояться встреча предпринимателей с руководством города, с исполняющим обязанности мэра Пахомовым. И, честно говоря, у меня никакого желания участвовать в предвыборных дебатах не было, потому что это будет основание для избиркома меня снять с выборов. И у меня единственное было желание послушать из уст предпринимателей про реальные проблемы города. Да? Ну, здесь рэкет, здесь рейдерство, здесь отбирают землю, здесь облагают какими-то непонятными поборами, хуже, чем лихие 90-е бизнес, да. Здесь целые кубанские группировки захватывают там все новые и новые куски прибрежной земли и так далее, сгоняют людей с территории и прочее. Я вообще это хотел услышать из первых уст и, собственно, выступать не хотел. Самое интересное, что в газете было объявление, что эта встреча открытая, вход свободный. Когда же местные начальники узнали о том, что я приду, они тут же повесили объявление на входе в Зимний театр. А он заметил тем, что тут кинотавр проходит, открытие и закрытие. Ну, в общем, короче говоря, они повесили объявление о том, что вход в этот зал по предварительной записи. Дальше выставили наряд милиции, видимо, с преступностью в Сочи все в порядке. И человек 15 милиционеров вместе с подполковником, который представился по имени Сергей Иванович, вот они сказали, что они меня пустить не могут, потому что я предварительно не записался.
Ну, то есть, ну вот судьба такая... оппозиционера, да? Ну вот сегодня вас не пускает милиционер на эту самую встречу, Борис, а завтра вы не сможете достучаться, предположим, станете мэром, ни до Путина, ни до Медведева, ни до кого вообще. Вот просто да, будете там сидеть и канализацией заниматься.
Я понял. Если вы позволите договорить, я договорю. Значит, перед входом состоялся импровизированный митинг. Люди были возмущены, те, которые, собственно, шли туда. Вот. После этого я очень успешно, по-моему, провел встречу с сочинцами на центральном рынке. Вот. Я думаю, что такими методами, если они дальше трусливыми будут действовать, то, в общем, мои шансы победить равны 100%. То есть, если я буду в бюллетене, то я стану мэром Сочи. По всей видимости, они тоже это осознают и находятся в такой глубокой прострации и истерике одновременно. И вообще вся вертикаль сверху донизу, так извините за прямоту, просто наложила в штаны, так банально, да? То есть они не знают, что делать на самом деле. То есть теперь какая тактика, Мария? Я хочу им объявить прямо через Радио Свобода. То есть они перекрыли мне все телеканалы, все газеты, все радиостанции, это все ясно. Интернета в Сочи нет, всего 11% населения имеет интернет, и доступ к нему ограничен, поскольку плохие коммуникации. Поэтому единственный шанс – это прямые встречи с людьми на улицах, в магазинах, на остановках, на пляже, в ресторанах, в кафе, где угодно, с таксистами. Вот, собственно, главное – это встреча. То есть я с утра до вечера намереваюсь встречаться с людьми и объяснять им, собственно, в чем дело. Вот теперь, что касается дальнейшего. Вот вопросы про Путина. Да, это вопрос важный. Его уже сегодня, кстати, на рынке мне задавали, так не только вы, Михаил, в Москве.
Но я вместе с народом, естественно.
Ну, это понятно, да, вы неотделимы от него. Так вот, что касается этого вопроса. Понимаете, есть одна проблема, которая, на мой взгляд, должна быть решена, и, на взгляд Путина, тоже должна быть решена. А именно, должна быть проведена Олимпиада, Россия не должна потерять лицо, репутация страны должна сохраниться, а город не должен при этом быть уничтожен, как последняя субтропическая здравница страны. Вот мне представляется, что вот с этим тезисом согласится Путин, да? Мне представляется, что никуда друг от друга ни мэр, ни премьер-министр не денутся, какими-то фамилиями не были украшены соответствующие кабинеты, да? Поэтому, если мы хотим провести Олимпиаду достойно, ну, значит, надо будет садиться там и договариваться. Это первое. Второе. Что касается Олимпиады, я вам хочу сказать одну вещь. Это принципиально, это фундаментально, и в Москве это плохо понимают. То есть Олимпиада в субтропиках, зимняя Олимпиада, это, конечно, авантюра. Так, дело в том, что они намереваются понастроить тут столько всяких хоккейных площадок и фигурных катков, вот, столько биатлонных трасс, что только одной электроэнергии для того, чтобы это содержать, нужно ровно в два раза больше, чем сейчас в Сочи производится. 200 мегаватт, а в Сочи 100. Второе. В Сочи нет культуры зимних видов спорта. Это очевидно, что стадионы будут уничтожены после того, как Олимпиада закончится, превратятся либо в склады, либо, в лучшем случае, в вещевые рынки.
Тоже неплохо.
Да, третье. Есть фантастический по своей коррупционности проект, это строительство дороги Адлер-Красная Поляна, длиной 45 километров, цена одного километра дороги, внимание, не падайте там с Володи за стула, цена одного километра дороги 150 миллионов долларов США. Общая цена проекта 250 миллиардов рублей, что в 20 раз больше, чем бюджет Сочи. Так? Бюджет Сочи 11 миллиардов. Таким образом, вот с этой афюрой и авантюрой надо заканчивать, и у нас есть конкретное предложение. Олимпиаду провести, чтобы не позориться. Сочи должен остаться столицей Олимпиады. Открытие и закрытие в Сочи. Горнолыжные состязания в Сочи. Прыжки с трамплина в Сочи. Бобслей тоже. Что касается хоккея, фигурного катания, биатлона, лыж и так далее, все это, естественно, надо провести в зимних частях России. Благо, в России эти виды спорта развиты и есть территории, где они развиты очень-очень хорошо.
Борис, давайте мы вот все-таки народ послушаем. Здесь пишет Ирина, Владимир Рыжкова спрашивает, кого бы он предпочел видеть мэром Сочи. И она сама пишет, что семья предпочла бы Александра Лебедева.
Это ко мне вопрос?
Да, конечно. А Борис пусть послушает.
У меня ситуация, как у, не знаю у кого, потому что два моих друга и два чрезвычайно толковых человека, один из которых сейчас у нас на трубке, на связи телефонной, а со вторым я сегодня только говорил недавно тоже по телефону, выдвигаются, планируют выдвинуться. Поэтому победит Борис Немцов, я буду рад, победит Александр Лебедев, я буду
рад.
Да,
боюсь, что никто не победит.
В любом случае, я уверен в том, что это будет намного лучше, чем кандидат власти. Борис абсолютно прав, город в чудовищном состоянии, я год назад там провел неделю, и можно сказать, что это просто город-катастрофа, по нему невозможно передвигаться, там гаснет свет в кварталах почти каждый день, там нет ни дорог, ни канализации, он весь завален мусором, какими-то косыми заборами, изуродован современным строительством чудовищным, там вырубают скверы, парки, застраивая чудовищными кирпичными какими-то башнями, в общем, это город-катастрофа, и там нужна радикальная смена власти, иначе там никакого толку не будет.
Я к Борису еще обращусь, тут тоже спрашивают уже все-таки, а как вы с этим будете бороться? Там оппозиционеров собралась целая дюжина, наверное, скоро будет. Вот и Лебедев, ну, и коммунист вот, там, и да и а с Луговым я не знаю вообще, как вам бороться. Это ну, давайте, близко подходить трудно будет.
Давайте по очереди. Значит, начнем с Лугового, так, ну, в хронологическом порядке. Человек находится в международном розыске, так? Вот, я с этим человеком дебатировать не собираюсь до тех пор, пока вот его статус разыскиваемого подозреваемого в злодейском убийстве и в отравлении радиоактивным полонием Литвиненко. Вот, я понимаю, что власти, а, собственно, он ЛДПР, а это сателлит власти, власти его выдвинули для того, чтобы превратить эти выборы в клоунаду и втянуть меня в эту кампанию. Ничего не получится. Абсолютно, могу сразу им сообщить об этом через Радио Свобода. Ничего у них не получится. Это вообще, конечно, кощунство и цинизм, что они исполняют с Луговым. Потому что, если хотя бы на секундочку представить, что разыскиваемому Луговому международным Интерполом да, придется открывать Олимпиаду, то можно твердо предположить, что Олимпиада будет блокирована, да, а будет объявлен ей бойкот. Тем не менее, власти наши вот так вот себя авантюристически продолжают вести и его куда-то там двигать. Что касается Александра Лебедева, тут абсолютно иная ситуация. Мне нравится, что он принял решение участвовать в выборах. Мне это нравится. Он человек федерального масштаба, толковый, приличный, со своим видением решения проблем, в том числе и сочинских. Так? И сам его статус, ну, и, извините, ему таков, что уровень сочинских проблем будет поднят ну, на такую федеральную высоту. И тем самым, если нам удастся дискуссию, серьезную дискуссию о проблемах Сочи, в том числе и о транспортном коллапсе, о чем правильно сказал Володя, и об экологической катастрофе, о вот этой наглой застройке, если нам удастся все эти вопросы, о коррупции, конечно, кубанской здесь и прочее, вот если нам удастся эти вопросы поднять на такой федеральный уровень, и об Олимпиаде, кстати, тоже, то это, безусловно, послужит сочинцам на пользу.
Ну, то есть вы сможете с ним подискутировать на сочинском рынке, я думаю, успешно. Как это ну, у вас
знаете,
сегодня удалось?
Знаете, мы сегодня, кстати, с Александром говорили по телефону в Москве, я в Сочи. Вот. Мы с ним тоже, как вот у Володи, пообщались. И очень, на мой взгляд, содержательно, дружелюбно и конструктивно. Да? Нам, в общем, с ним особо делить нечего. У нас по базовым вопросам взгляды совпадают. Ну, конечно, там у нас судьбы разные, но это не важно. То есть у нас есть твердое понимание, что без выкорчевывания здесь кубанской коррупции ничего не получится, без наведения градостроительного порядка ничего не получится. А, кстати, я вам могу сказать по поводу градостроительного порядка совершенно дикую вещь. Я все-таки родился в Сочи и детство провел здесь. Здесь есть святое для каждого сочинца. Место называется дендрарий, да? Где собраны там уникальные растения, куда-то вводят детей, вот, ну, где действительно там уникальные красные книги находятся там. Определенные виды деревьев и прочее. Так вот, вы знаете, что «Газпрому» в этом дендрарии отвели участок, и «Газпром» прямо на территории дендрария построил уже многоэтажный дом, который буквально оскверняет.
Борис, а как тебе пивоварня на пляже? Там тоже есть тоже
не,
такая...
Просто уже беспредельщики такие. То есть, вот,
ну, я хочу сказать, там вот, у них пивоварня стоит прямо на сваях, прямо на пляже.
У них мусорных свалок три на территории города. Они вот объездную дорогу делают двухполосную. Да,
Борис, я был в Сочи с перерывом лет 6. Я его не узнал. Город фактически даже еще, который в 90-е годы выглядел прилично, сейчас превратился просто в катастрофу.
Да, совершенно точно. Могу сказать,
но сейчас денег не будет дальше так пакостить.
Не, дело не в этом.
Там уже так загажено все.
Дело не в деньгах. Дело в том, что здесь такой градостроительный бандитизм. То есть здесь нет градостроительного плана. Люди, которые пытаются принять план, а, собственно, они меня и выдвигают, архитекторы сочинские, они натыкаются на абсолютное сопротивление кубанских здесь наместников. Здесь такие кубанские казачки засланы. Вот. Эти чувствуют себя временщиками, и поэтому им главное подпилить землю, и пляжи и перераспределить собственность. Никакого чувства ответственности, там, родины и так далее, малой родины у этих людей нет. Все они только прислуживают Ткачеву там, и федеральному начальству. И в итоге сочинцы стали заложниками вот этого вакханалия. Плюс это Олимпиада, которая для сочинцев еще стала, ну я бы так сказал, для многих катастроф. Например, жители Имеретинской долины, там 2223 семьи, должны выселить. Так? Вот. При этом я вот с ними встречался недавно, выселять их собираются так. Их хотят переселить в пансионат, а деньги при этом не заплатить. Потом, ссылаясь на кризис и на дефицит российского бюджета, я боюсь, что они в этих пансионатах будут жить вечно.
Ну что ж, у нас в эфире Борис Немцов, который будет, возможно, баллотироваться на пост мэра Сочи, и Владимир Рыжков, независимый политик. Давайте мы дадим возможность все-таки задать пару вопросов. Дмитрий из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, конечно, очень отношусь плохо к правительству Путина. Вот. Я считаю, что это сочинская Олимпиада, это строить снова Крашевель. После Олимпиады там не будет никто ни из простых рабочих, ни из простых смертных. Там будут гулять олигархи. А еще такой много вопрос. Они были все заварили в 90-х годах. Все сейчас туда заваруху. Спасибо.
Вот пишут еще, а если Немцова чудом выберут мэром Сочи, неужели он верит, что победит коррупцию в одном из ее рассадников, и как он собирается это сделать? Виктор из Москвы. Борис.
Да, Михаил, но дело в том, что у меня есть некоторый опыт управления губернией Нижегородской, которая по масштабам несколько больше Сочи, все-таки 4 миллиона жителей, знаете, федеральный ядерный центр, самолеты.
Я бы вам советовал делать поправку на южный менталитет.
Нет, я понимаю, да, я здесь родился и прожил детство свое провел, так что я немного понимаю, о чем идет речь. Здесь я первое, что нам нужно сделать для борьбы с коррупцией, нужно отменить цензуру. Есть беспредельная цензура. Я вам скажу, есть люди запуганы, они очень многие вещи знают, но боятся слух принести. В качестве убийственного примера, моего личного, сообщаю вам, у меня здесь живут родственники. Они боятся со мной встречаться здесь. Они мне через своих посредников, вот я в Сочи с вами разговариваю, да, вот я нахожусь около санатория Заполярье. Так вот, они через посредников пересылают мне приветы, говорят: Боря, как мы счастливы, что ты приехал, мы не можем с тобой встретиться, у нас выделится работа, вот, у нас, нам тут потом жить, нас замордуют и так далее. Таким образом, да, средства массовой информации полностью блокируют. Первое, способ борьбы с коррупцией в Сочи, будет отменена цензура немедленно. Второе, здесь будет проведено радикальное сокращение муниципального аппарата. Здесь 1200 муниципальных чиновников. В советские годы их было 130. Вот я встречался с мэром города легендарным Воронковым, который правил городом 22 года. Так? Он, кстати, абсолютно поддерживает идею децентрализации Олимпиады, тем, чтобы спасти город и Олимпиаду провести. И он мне сказал, я когда управлял городом, а это было, когда я жил как раз здесь, вот, у меня было 130 сотрудников на весь Большой Сочи. Сейчас 1300. Нормально?
Да, Борис, давайте мы Владимира еще спросим. Вот как вы на эту тему смотрите, опять же, борьба с коррупцией в отдельно взятом Сочи, да еще когда вот такие суммы, которые нам Борис называл, они там на кону буквально.
Ну, понимаете, Ли Куан Ю, с которым я однажды обедал, бывший премьер-министр Сингапура, который в суперкоррумпированном Сингапуре за 20 лет искоренил коррупцию под ноль. Он сказал простую вещь: если первые лица не воруют, то коррупцию можно победить. Если воруют первые лица, ее победить невозможно. Поэтому, конечно, можно. Мэр контролирует бюджет, мэр контролирует закупки городские, мэр контролирует ремонты городские. Если мэр дееспособный, и если он с утра до вечера на работе каждый день и может отследить, как расходуются средства, можно просто на порядке в сотни раз уменьшить коррупцию в отдельно взятом городе.
Но Олимпиаду мэр не контролирует?
Олимпиаду мэр не контролирует, но мэр может влиять, мэр может публиковать данные, которыми он располагает. Про сколько он проживет после этого, я не знаю, физически.
Борис,
но,
как влиять на Олимпиаду?
Но что он может в городе навести порядок, это очевидно при желании. По Олимпиаде он может влиять.
Как? Вот, Борис, есть рецепты?
Вот, во-первых, я согласен с Володей насчет того, что селедка гниет с головы, и если начальство вороватое, так уже все, что тут говорить, все остальные, конечно, будут хапать. Вот. Ну, я так скажу, если бы я каким-то образом был связан с этой гнусностью, с коррупцией, я бы вряд ли сейчас с вами по телефону разговаривал, да, из Сочи. Скорее всего, вообще бы не смог ниоткуда говорить. Вот. Но я хочу другое сказать, Володя, очень важная вещь, и вы сейчас просто, вот как Володя специалист по местному управлению, я вам сейчас скажу, ну, Сочи – это город, где нет бюджета и нет финансового управления. Дело в том, что Сочи – это город, который финансируется из Краснодара напрямую. Сочи является... То есть, понимаете, абсолютно...
Это же Борис, это же незаконно.
Это абсолютно незаконно. Это грубейшее нарушение Конституции.
Абсолютно. И федеральных законов.
У них нет финансового управления. Внимание. Ну, нет, понятно. Финансового управления. Они финансируются из казначейства Кубани.
Это то есть фактически это абсолютно абсурдная схема, где ничего нельзя контролировать.
Да, теперь, поэтому первое, что нужно сделать, нужно навести этот элементарный конституционный порядок, то есть вернуть муниципальный бюджет, создать финансовое управление. Угу. Вот, дальше, очевидно, гласным и открытым образом этот самый бюджет обсуждать и принимать. Дальше, нужно ввести попечительские советы при распределении муниципального заказа и при распределении земли. Да, туда нужно ввести депутатов, неважно, каких они партий, фракций, которые говорят, не имеет значения, за них народ проголосовал. Дальше. Что касается Олимпиады, важный вопрос. Могу вам сказать мое предложение на этот счет. Во всем мире при проведении Олимпиады, где тратятся миллиарды, да, бюджетных средств, созданы попечительские советы, состоящие из представителей центральной власти, региональной и муниципальной. Вот я буду настаивать на том, что такой попечительский совет при Олимпстрое был создан, и чтобы у мэра была квота, ну, одна треть хотя бы, да? Я надеюсь, что в стране найдется 5-7 достойных, честнейших людей, которые вот от имени мэра могли бы в этот попечительский совет войти. Я убежден, что если расходование денег Олимпстроя будет поставлено хотя бы под такой общественный контроль, то это не полностью, конечно, снизит, но, по крайней мере, в разы уменьшит масштабы злоупотребления и хищений, которые здесь уже наблюдаются. И, кстати, вы знаете, тратятся миллиарды, а ведь не построен ни один объект, докладываю вам. Ни один объект.
Давайте еще вот один вопрос. Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Я бы коротко. Ну вот вы молодые, красивые, умные. Объясните мне, немолодому, что это за пиар-компания, когда премьер Путин перед своим правительством читает по бумажке? Я к телевизору боюсь подходить. И это же позорище. В стране Чехова, Пушкина, Толстого и так далее.
Расстраивается.
Что это за пиар-компания?
Ну как? Как может, так и читает,
ну,
наверное.
У нас,
традиция
у нас,
такая. Отчетный доклад.
У нас,
пожалуйста,
вообще правительства в европейском смысле этого слова нет. Потому что когда, скажем, Гордон Браун или Тони Блэр собирают у себя на Даунинг-стрит правительство, это просто товарищи, которые обсуждают ситуацию, министры готовятся. Это открытый разговор, где министры говорят то, что думают, возражают друг другу. У нас это ритуал. Выходит такой вот китайский император, у него блокнотик, в блокноте записана истина в последней инстанции, и он ее оглашает. Вы что думаете, министры, что ли, обсуждают? Министры такие же болванчики, как мы с вами.
Ну, не все.
Они, ну, есть министры, есть Игорь Иванович, есть Алексей Леонидович, они участвуют. И то, я думаю, что
они партнеры.
В рамках определенных. Поэтому, да, это такой вот китайский ритуал. Выходит Богдыхан, зачитывает истину в последней инстанции, министры узнают это одновременно с нами, записываю свои блокнотики, и потом бегут исполнять. Поэтому меня это тоже возмущает, но не потому, что он по бумажке читает, а потому, что нет нормального демократического процесса, открытого в самом правительстве, в том числе, принятия решений.
Борис, ну и вам придется в таком ритуале участвовать. Вот выберут вас мэром.
Ну, знаете, я, Михаил, должен вам сообщить.
Бывало ведь такое.
Вы хоть раз, вот вы меня давно знаете, Михаил, вы хоть раз видели, чтобы я по бумажке что-нибудь читал?
Ну, ладно, это не оправдание.
Нет, ну это не оправдание, это факт. Какое тут оправдание? Вот, я вообще не любитель читать по бумажке, и у меня нет спичрайтеров, я как-то стараюсь своей головой домыслить все. Но здесь дело не в этом, вот я прав в чем. Что отсутствие политической конкуренции приводит к маразму, к воровству и к полному произволу, да? Вот Сочи, квинтэссенция всех прелестей режима. Вот в смысле чванства, в смысле разворовывания, в смысле бестолковости, в смысле волюнтаризма, авантюризма, да? Вот слава богу, что в Сочи сейчас вот выборы, и что бы они ни сделали со мной, да, я сообщаю вам, мы сейчас вот подготовим доклад в Сочи и Олимпиада, он будет называться.
У вас уже собрание сочинений получается вместе, да, с Миловым.
Да, вот в Сочи Олимпиада, доклад будет готов, мы его презентуем уже
как,
в апреле.
Боря, да? Как говорил Виктор Степанович, многие обрыдаются, когда прочитают.
Да, многие, у нас такой-то... Слушайте, я не виноват, если они сами такое исполняют. Короче говоря, этот доклад мы, естественно, представим. Мы его представим в Москве, представим его в Сочи, представим Международному олимпийскому комитету, кстати. Надо иметь в виду, что шутки шутками, а то, что они затеяли, да, в субтропиках, это, я вам могу сказать, мало не покажется для всего мира.
Борис, да? Я хотел вас спросить. Вот тут разные люди говорят о том, что они вас поддерживают или не поддерживают. Там Гозман от правого дела, а Яблоко вот заявило, что оно готово вас поддержать, если вы подпишете какое-то совместное заявление руководителей общественно-политических организаций демократических оппозиций, где осуждаются путинизм и ельцинизм. Вы это заявление почитали, нет?
Да, вы знаете, я уже почитал внимательно это заявление и хочу сообщить вам следующее, что Если партия «Яблоко» действительно хочет, чтобы хотя бы в Сочи был хоть какой-то элементарный порядок, чтобы в Сочи снизился уровень воровства и беспредела, чтобы не вышвыривали людей из домов, снося их дома бульдозерами, чтобы построить там стройку века, если, наконец, хотят сохранить экологию, а «Яблоко» славится тем, что оно партия, защищающая природу, да? А, кстати, я могу сказать, что уничтожается заповедник, еще при этом Западный Кавказ в связи с этой Олимпиадой. Так вот, если партия «Яблоко» действительно этого хочет, то тогда, на мой взгляд, требование покаяться за лихие 90-е выглядит уместно, да? Мне представляется, что заявления всякие и ультиматумы в режиме, а вот вы сначала вот расскажите, что вы делали 19 августа 91 года, а потом 3 октября 93, а потом там в июне 96. Да, вот такие ультиматумы свидетельствуют о неискренности желания совместно действовать.
Просто но Григорий Алексеевич Явлинский в интервью «Радио Свобода» сказал, что он хотел бы, чтобы главой Сочи был житель этого города, который отстаивал бы интересы местного населения.
Ну, он угадал, это Немцов.
Вы уже прописались, зарегистрировались?
Я пока приехал сюда и снял тут жилье. Вот. И кроме того, я родился здесь и немного знаю город, мягко говоря, и, в общем, более-менее понимаю проблемы, которые здесь есть. И сочинцы, слава богу, меня достаточно хорошо воспринимают. Мне вообще представляется, что вот демагогия на тему «давайте обсудим 90-е годы», она сейчас в данный момент неуместна.
Борис, давайте последний вопрос, но на двоих. Вот я там посмотрел то, что нам пишут, и пишут в том числе о предчувствии каких-то серьезных перемен в России. Владимир Рыжков, есть у вас такое предчувствие вот в ближайшее время? Год?
Нет,
полтора?
Нет, на сегодняшний день у меня такого предчувствия нет, потому что нет экономических предпосылок для этого. Ситуация неопределенная, но резервы еще очень велики, и запас прочности у власти достаточно большой. Давайте поговорим об этом осенью, когда станут ясны тенденции на мировых рынках, тенденции с российской экономикой, что будет происходить с бюджетом и так далее. На сегодняшний день кому-то может это понравится, кому-то нет, но власть удерживает контроль над ситуацией в своих руках.
Борис Немцов.
Ну, я так скажу, если кризис будет длиннее, чем полтора года, то, очевидно, будут крупномасштабные и социально-экономические подвижки в стране, и политические подвижки. Дело в том, что власть Путина оказалась недееспособной в условиях кризиса. Россия страдает от кризиса больше, чем родина кризиса США. Это очевидно. Посмотрите на стат промышленности, посмотрите на инфляцию, посмотрите на девальвацию. Вот посмотрите на рост числа бедных, на число безработных. Уже Медведев признает, что их 6 миллионов человек. Поэтому у меня оценка такая. Режим недееспособен, он не имеет иммунитета к кризису. Он очень быстро и воровато растрачивает огромные резервы. И поскольку кризис будет затяжной, по крайней мере, эксперты мировые так об этом говорят, то подвижки неизбежны. Чтобы, как мне представляется, дело будет выглядеть? Сначала будет расти социальный протест, пока это Дальний Восток, пока это Сибирь, но это будет и центр. А потом социально-экономические требования будут сменяться политическими. По сути, контракт между Путиным и народом закончился, а контракт был циничный. Я вам деньги, а вы мне права, да?
Ну что ж, Борис, я прошу прощения, время наше истекает. Борис Немцов был в эфире «Радио Свобода», Владимир Рыжков был в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет быстро Андрей Шарый. Сейчас.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, почему не достиг своей цели проведенный 17 марта 1991 года референдум о сохранении Единого Союза, говорим с писателем, главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Ибанаидзе. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».